«Я думал, он у тебя на суперпентатале», — удивился клон. «Да, так оно и есть. Не похоже. Мне тоже все это не нравится. У него вроде бы не должно быть искусственной реакции. А если мы с ним промахнулись, на кой нам черт сохранять ему жизнь в качестве банка данных? Чего стоит такой банк?»
«Великолепная мысль», — нахмурился клон. Он оглянулся через плечо. «Мне пора. Выйду на связь вечером, если буду жив». И он исчез в сопровождении раздраженного гудка. Гален снова вернулся к Майлзу со списком вопросов. О бароярской штаб-квартире, об императоре Грегоре и о том, чем обычно занимается Майлз в столице Бараяра, Фарбар-Султане. И бесконечные вопросы о дендерийских наемниках. Содрогаясь, Майлз отвечал, отвечал и отвечал, не в силах управиться со стремительным потоком собственной речи. Но где-то на середине допроса он вдруг припомнил некую стихотворную строчку и закончил тем, что прочитал весь сонет целиком. Пощечины Галена не могли его сбить. Цепочка ассоциаций оказалась настолько сильной, что разорвать ее было невозможно. После этого Майлз уже с большим или меньшим успехом мог игнорировать допрос. Лучше всего воспроизводились произведения с четким ритмом и размером. Плохие эпические поэмы, непристойные застольные песни дендерийцев, словом, все, что вспыхивало в мозгу от случайного слова или фразы допрашивающих. Память его оказалась феноменальной. Лицо Галена мрачнело.
«С такой скоростью допроса мы просидим с ним вечность. Не знаю, как быть», — высказался, наконец, один из охранников. Кровоточащие губы Майлза раздвинулись в маниакальной улыбке.
«Быть или не быть, вот в чем вопрос», — прочирикал он, — «что благородней духом покоряться пращам и стрелам яростной судьбы». Он знал эту древнюю пьесу с детства, и сейчас живой ритмичный стих неумолимо вел его за собой. Похоже, Гален заставит его замолчать, только избив до потери сознания. Майлз еще не дошел до конца акта, как двое рассвирепевших охранников поволокли его вниз и швырнули в камеру. Но там скорострельные нейроны продолжали бросать его от стены к стене. Майлз расхаживал и декламировал, усаживался, вскакивал со скамейки. За женщину читал высоким фальцетом, почти что пел. Добравшись до последней строки, он упал на пол и лежал, жадно ловя ртом воздух. Капитан Галени, который забился на край скамьи и последний час сидел, зажав ладонями уши, рискнул поднять голову. «Вы закончили?» — мягко спросил он. Майлз перекатился на спину и тупо уставился на осветительную панель.
«Ебгиб, ура грамотности! Меня тошнит!»
«Неудивительно!»
Галени и сам казался совсем больным. Он еще не пришел в себя после парализатора.
«Что это было?»
«Вы о чем? О пьесе или химсредстве?»
«Пьесу я узнал, спасибо. Что за средство?»
«Суперпентатал».
«Вы шутите?»
«Какие шутки? У меня часто бывает странная реакция на лекарства. Есть целый класс успокоительных, к которым мне нельзя прикасаться. Видимо, суперпентатал из этой компании».
«Вот так везение».
«На кой нам черт сохранять ему жизнь в качестве банка данных?»
«Не думаю», — сухо заметил Майлз. Он с трудом поднялся на ноги и бросился в туалет. Там его вывернуло наизнанку, и он потерял сознание.
Майлз пришел в себя и сразу почувствовал, как немигающий свет над головой колет глаза. Он прикрыл лицо рукой, стараясь спрятаться от него. Кто-то, Галени, положил его на скамью. Сам Галени спал напротив, тяжело дыша. На краю скамейки Майлза стояла тарелка с остывшим обедом. Видимо, была глубокая ночь. Майлз с отвращением взглянул на еду и убрал ее с глаз долой под скамейку. Время ползло адски медленно. Медленнее не бывает. Он ворочался, метался, садился, снова ложился. Все тело болело. К горлу то и дело подступала тошнота. Даже сон не шел. На следующее утро, после завтрака, охранники взяли не Майлза, а Галени. Во взгляде уходящего капитана отразилось суровое отвращение. Из коридора тут же донесся шум жестокой потасовки. Галени старался заставить применить против себя парализатор. Зверский, но эффективный способ избежать допроса. Ему это не удалось. После марафонского промежутка времени тюремщики вернули его глупо хихикающим. Галени бессильно лежал на скамье еще около часа, время от времени идиотски смеясь, а потом провалился в забытье. Майлз мужественно преодолел соблазн воспользоваться остаточным действием суперпентатала и задать Галени свои собственные вопросы. Увы, после применения препарата допрашиваемые прекрасно помнили, что с ними происходило. Когда к Галени вернулось сознание, он казался полумертвым. Похмелье после суперпентатала на редкость неприятное ощущение. В этом реакция Майлза не была индивидуальной. Он сочувственно поморщился, когда Галени совершил неизбежный визит в туалет. Вернувшись, Галени тяжело опустился на скамью. Его взгляд упал на тарелку с холодным обедом, и Галени с сомнением ковырнул его пальцем.
«Хотите?» – спросил он Майлза.
«Нет, спасибо».
«Угу».
Галени запрятал тарелку подальше и бессильно сгорбился на своей лавке.
«Чего они от вас добивались?» –
поинтересовался Майлз.
«На этот раз их интересовала моя личная жизнь».
Галени рассматривал свои носки, заскорузлые от грязи. Но Майлзу показалось, что Галени не видит их. А что он видит?
Похоже, он почему-то не в состоянии поверить в мою искренность. Видимо, убедил себя, что ему стоит только объявиться, свистнуть, и я брошусь к нему, как бросался 14-летним подростком. Словно все мои прожитые годы ничего не значат. Словно я надел этот мундир шутки ради или от отчаяния, или от растерянности. Только не вследствие добровольного и сознательного выбора.
Не было нужды спрашивать, кто такой он. Майлз только улыбнулся. Неужели не из-за шикарных сапог?
Я просто ослеплен сверкающей мишурой неонацизма.
Флегматично сообщил ему Галени.
Вот как? Вообще-то у нас феодализм, а не фашизм. Если, конечно, не считать попытки централизации, предпринятой покойным императором Эзаром Фарбарой. На сверкающую мишуру неофеодализма я бы согласился.
«Мне знакомы принципы Бароярского правления. Благодарю вас»,
– любезно заметил доктор исторических наук Галени.
«Если это можно назвать принципами», – пробормотал Майлз, – «все получилось в результате импровизации, знаете?»
«Да, знаю. А еще меня радует, что вы сведущи в истории, в отличие от большинства молодых офицеров, выпускников Академии».
«Так», – неопределенно протянул Майлз. «А если не из-за золотых эполет и начищенных сапог, из-за чего все-таки с нами?»
«О, ну конечно!»
Галени закатил глаза к осветительной панели.
«Я получаю садистское психосексуальное удовлетворение, реализуя себя как громила и головорез. Это просто способ самоутверждения».
«Эй!»
Майлз помахал ему рукой, не вставая с места. «Говорите со мной, а не с ним, ладно? Сейчас моя очередь». Его уже прошла.
Угу.
Галени мрачно скрестил руки на груди.
В некотором смысле это правда. Я действительно хочу самоутвердиться. Или хотел.
Если уж на то пошло, для бароярского высшего командования это не секрет.
Как и для всех бароярцев. Хотя люди, не принадлежащие к вашей культуре, этого не видят. Как, по их мнению, такому закоснелому кастовому обществу, как ваше, удалось пережить столетие невероятных стрессов? Я имею в виду время после периода изоляции и не взорваться. В некотором роде имперская служба взяла на себя функцию, сходную с ролью средневековой церкви здесь, на земле. Функцию предохранительного клапана. С ее помощью любой талант может отмыть свое кастовое происхождение. 20 лет на имперской службе, и ты выходишь из нее почетным фором. Может, имена и не меняются со времен Дорки Фарбары, когда форы были замкнуты кастой твердолобых громил-усадников.
Майлз с улыбкой отметил эту характеристику поколения своего деда.
Но изменилось самое главное. Изменилось мироощущение. Все это время форм удавалось, пусть с великим трудом, сохранять некие основополагающие принципы – служение и самопожертвование. Человек может не сгибаться в три погибели, чтобы взять, но бежит туда, где он может дать, одарить.
Галени резко остановился и покраснел.
Моя докторская диссертация, знаете ли, называлась «Бароярская имперская служба. Столетие перемен».
Я понимаю.
Я хотел служить Камаре.
«Как ваш отец до вас», — договорил Майлз.
Галени быстро взглянул на него, заподозрив сарказм, но нашел, как и надеялся Майлз, только сочувственную иронию. Галени, понимающе кивнул.
Да и нет. Никто из кадетов, поступивших на службу одновременно со мной, не видел настоящей войны. А я видел.
«Я подозревал, что вы знакомы с Комарским восстанием ближе, чем это значилось в докладах», — заметил Майлз.
«Я помогал отцу», — продолжал Галени. «Несколько ночных вылазок, диверсии. Я был не по возрасту низкорослым. Есть места, куда может попасть только заигравшийся ребенок. Взрослого схватят и пристукнут. Мне еще не было 14, а я уже помогал убивать. У меня нет иллюзий относительно того, как вели себя великолепные имперские войска во время Комарского восстания. Я видел, как люди вот в этих мундирах...» Он махнул рукой на свои зеленые брюки с вампасами. «Творят зло. Страшное зло. В гневе от страха, досады или отчаяния, а иногда просто от скуки. Но разве для мертвых, для обычных людей, попавших под перекрестный огонь, имеет значение, сожгли ли их плазменным огнем оккупанты или разнесли гравиколлапсами добрые патриоты? Свобода? Что толку притворяться, что на Комаре до появления бароярцев была демократия? Мой отец кричал, что барояр уничтожил Комару. Но когда я смотрел вокруг, Комара оставалась прежней Комарой».
«Нельзя обложить налогом пустыню», — пробормотал Майлз.
«Я видел одну маленькую девочку».
Галени замолчал, закусил губу и почти выкрикнул.
«Единственное, что имеет значение, это отсутствие войны. Всякой я хотел, чтобы мои поступки приближали это время. Карьера на имперской службе, почетная отставка, пост в министерстве, затем вверх по гражданской лестнице, а потом...»
«Вице-король Комары?» — предположил Майлз.
«Так высоко я не метил», — чуть смутился Галени. «Ну, наверняка, один из его советников».
Майлз почти воочию увидел, как меркнет ослепительная надежда, когда Галени оглядел камеру, и губы его растянулись в презрительной усмешке.
«Но мой отец зациклился на мщении. Иностранное правление не только ведет к злоупотреблениям властью, но по сути своей порочно. Попытка вернуть ему прежний статус путем интеграции – это не компромисс, а коллаборационизм, капитуляция. За твои грехи комарские революционеры расплатились своими жизнями». И так далее, и тому подобное.
«Значит, он все еще пытается уговорить вас перейти на его сторону?»
«О да. Мне кажется, он будет убеждать меня, даже спуская курок.
Не то чтобы я просил поступиться принципом или что-то в этом роде, но я пойму вас, если вы, скажем, попросите сохранить вам жизнь», — робко сказал Майлз. «Отступивший выживает для следующего боя и все такое прочее».